Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сто 130 лет назад родился Иосиф Сталин. Почему в сегодняшней России для многих этот день остается праздником? Оппозиция в Грузии проводит акции протеста на месте взрыва монумента погибшим в Великой Отечественной войне. Как неловкость властей привела к трагедии, новому политическому кризису? Остановлено движение поездов Евростар в тоннеле под Ла-Маншем. Почему даже самые высокие технологии не справляются с погодными условиями? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 21 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня комиссия Государственной Думы и Совета Федерации России обнародовала результаты своего расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. 17 августа при отказе некоторых систем гидроагрегатов электростанции погибли 75 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вероника Боде.
Основная причина трагедии, по мнению членов комиссии, это непринятие мер по оперативной остановке второго гидроагрегата, в работе которого уже давно наблюдались неисправности – вибрация турбинного подшипника. Другой причиной считают снижение уровня квалификации руководства станции, говорит секретарь парламентской комиссии Юрий Липатов, председатель Комитета Госдумы по энергетике.
Произошла элементарная некомпетентность. Оператор или кто-либо вовремя не нажал кнопку и не вывел из оборота гидроагрегат, который привел к таким большим проблемам. Затопило машинный зал. И надо обратить внимание, что Ленгидропроект проектировали это в конце 50-х, середине 60-х годов, даже предположить не могли, что вообще может произойти такая авария. Этот гидроагрегат выходил в ремонт, и учитывая, по всей видимости, то, что структура аффилированная, ремонтная была с руководством Саяно-Шушенской ГЭС. И здесь мы говорим, что коррупционная составляющая руководства. И у нас нет никаких гарантий в том, что квалифицированно могли провести этот ремонт. Мы видим, что субъекты энергетики, которыми является прежде всего системный оператор, который выдает соответствующие команды, федеральные сетевые компании, не работают в взаимоувязке.
Члены комиссии считают, что к катастрофе причастны 19 человек. Среди них высокопоставленные представители компании «Русгидро», «Ростехнадзора» и гидроэлектростанции. Некоторые должностные лица, по мнению комиссии, должны быть уволены. В том числе директор Саяно-Шушенской ГЭС и главный инженер. Вот какие выводы сделал Владимир Пехтин, сопредседатель парламентской комиссии.
Этой аварии не должно было произойти. Несчастный случай, стечение ряда обстоятельств, и это безответственность руководства станции. Низкий профессионализм тех, кто работал, эксплуатировал в этот день на протяжении последнего времени станции. Нельзя так относиться к таким объектам, как гидротехнические сооружения. Это все живые организмы, это все объекты, за которыми нужно ухаживать, и они требуют к себе большого внимания, уважения и профессионализма. На Саяно-Шушенской чувство ответственности, чувство безопасности, чувство вообще совести было потеряно руководством. Вот это я могу с полной уверенностью, как человек, который 30 лет строил, эксплуатировал гидростанции, сказать. Видимо, все-таки во главу угла надо ставить безопасность, а не получение прибыли.
Родственники погибших во время аварии также уверены, что главные виновники трагедии – руководители Саяно-Шушенской ГЭС. С подробностями Екатерина Чернышова, корреспондент «Радио Свобода» в Хакасии.
Отец одного из погибших рабочих, Николай Жолоб, возглавляющий сейчас общественную организацию «Ступени к жизни», считает главными виновниками не персонал, а руководство станции. По его словам, вся работа была построена таким образом, что без прямого указания руководства остановить работу агрегата было нельзя.
Еще в пятницу господин Митрофанов знал, что там что-то не то. И вся станция знала. Никто из них не сказал резко понятное «я». Они рабы. Рабочие не могут. Они ничего сами не могут делать. Их гнобят, им же сказали, только скажи слово, с работы выгонят. Они ничего не могут.
Чтобы отключить агрегат, им нужно было у кого разрешение просить?
Того же Митрофанова. Митрофанова в Москве, а Москва спала.
Однако члены парламентской комиссии настаивают на том, что должно было быть принято командирское решение на месте, независимо от того, какие команды приходили от системного оператора.
Рассказывала Екатерина Чернышова, корреспондент «Радио Свобода» в Хакасии. А вот мнение Валентина Межевича, члена парламентской комиссии от Совета Федерации.
Все мы, наверное, сегодня, по крайней мере, все профессиональное сообщество энергетическое, понимает, что то отношение, которое существовало ранее к гидроэнергетическому оборудованию, как к самому безопасному оборудованию, производящему электрическую энергию, которое только существует сегодня, так сказать, у нас на, скажем, нашем энергетическом поле, такое отношение закончилось. Подходы к его проектированию, подходы к математическому моделированию тех процессов, которые могут будет произойти, безусловно, изменятся. Безусловно, будет изучена, так сказать, вся история работы второй турбины, начиная ее с первой минуты спуска, подняты все документы и все, на всех остальных гидростанциях. Обследование идет по всем электростанциям. Меняются нормативные документы. И то, что раньше, так сказать, не предусматривалось, предположим, проектом, вибрация дважды в год должна была измеряться. Теперь все должно быть оснащено виброисследовательскими комплексами, которые будут давать объективную информацию, будут задействованы на отключение и так далее. Самое главное, подход как к самому безопасному оборудованию закончился. Потому что та авария, которая произошла на Саяно-Шушенской ГЭС, она носит и такое название. Это надпроектная авария. Потому что когда станцию, любой объект проектирует, обязательно предусматривает какие-то возможности, так сказать, которые могут произойти с оборудованием. Здесь такая возможность не предусматривалась. Поэтому изменится все. Я думаю, что даже наш доклад, это не последний документ, который будет исследовать и усовершенствовать безопасность гидроэнергетических объектов.
В связи с расследованием причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС комиссия разработала целый ряд рекомендаций правительству Российской Федерации. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Мир в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Эволюция путинского режима. От национал-либерализма к авторитарному застолью.
Первым на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про Ясминецкого.
И считаться экономикой десятилетия, удержавшей другие от сползания еще более.
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободаньюз.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 21 декабря. Сегодня единомышленники Иосифа Сталина отметили 130-летие со дня его рождения. Представители КПРФ во главе с лидером этой партии Геннадием Зюгановым возложили цветы к могиле генералиссимуса. Историки и социологи констатируют, российскому обществу до сих пор не удалось избавиться от мифов эпохи сталинизма. У микрофона корреспондент «Свободы» Виталий Камышев.
На церемонию возложения цветов к могиле Иосифа Сталина у Кремлевской стены собрались, по данным организаторов, более 1000 человек. Среди многочисленных красных знамен можно было заметить и желто-черный монархический стяг. Пенсионер Александр Владимирович уверен, если бы Сталин воскрес, нынешняя российская правящая верхушка недолго прожила бы.
Когда страной правят непрофессионалы, это раз. Во-вторых, которыми руководят на Западе, какая пенсия у нас? Он наполовину их к стенке отвел бы. И правильно сделал. Пятую колонну всю соврал. Правит-то пятая колонна, да против народа идет которая.
Артиллеристы Сталин дал приказ. Артиллеристы зовет отчизна нас. Из многих тысяч батарей за слезы наших матерей. По команде Путина огонь, огонь.
Председатель КПРФ Геннадий Зюганов, отвечая на вопрос «Радио Свобода», отметил, что, по его мнению, реализация ряда сталинских подходов помогла бы сегодня российской экономике преодолеть кризис.
Прежде всего, национализация минеральной сырьевой базы и стратегической отрасли. Высокая дисциплина и исполнение. Срочное обновление всех производственных фондов и модернизации ключевых отраслей. Классное образование и медицинское обслуживание. Всем без исключения. Так, сфотографировали? Да. Поехали.
Заместитель секретаря Президиума Генсовета «Единой России» Юрий Шувалов считает, что говорить об актуальности наследия Иосифа Сталина не совсем корректно.
Образ этого человека для нас ассоциируется с гибелью ни в чем не повинных людей, потом, которые были оправданы. И это затмевает все те успехи, которые были под его руководством осуществлены страной. То служение людей, которое является одной из исконных традиций русского народа, служению своему государству, в частности, задачи, связанные с обеспечением поставленных государством директив, они действительно осуществлялись, но это заслуга народа, а не сталинского режима.
Говорить о том, что в постсоветской России изжиты мифы о Сталине, не приходится, констатирует руководитель отдела социологии фонда «Индем» Владимир Римский.
Еще в конце 20-х годов начались очень активные и, на мой взгляд, довольно успешные в итоге попытки построения мифов о Сталине. Ну, например, то, что 21 декабря у него день рождения, это миф, потому что на самом деле он родился 6 декабря, по старому стилю, значит, по новому стилю 18 декабря. Кроме того, постановление было ЦК КПРФ, что в этом году 130-летие со дня его рождения. На самом деле он родился на год раньше, в 1870 в 1908 году и так далее. Видимо, тогда Сталину это было выгодно праздновать свое 50-летие не в 1928 году, а в 1929 году. И вот начиная с этих мелочей и заканчивая тем, что Сталин позиционировался в сознании людей как отец народов, мы и живем.
И дело даже не в том, убежден Владимир Римский, что фигуру отца народов искусственно раскручивают в своих целях и действующая власть, и коммунисты с националистами. Россия до сих пор не знала иной модели управления, нежели сталинская.
Когда возникают проблемы наши нынешние, современные, например, проблемы с ростом преступности, с ростом цен, с неэффективностью государственного управления, оказывается, что можно использовать вот эти старые мифы для обеспечение поддержки действий современных органов власти. Вот, например, вот этот вот миф о том, что порядок в стране может быть наведен с помощью вертикали власти, это миф сталинского времени. Наши органы власти во многом способствуют вот развитию таких мифов, потому что сознание тех, кто работает в этих органах власти, даже руководителей многих органов власти, нет другой модели построения государственного управления, кроме той модели, которая когда-то была реализована Сталином.
Отмечает социолог Владимир Римский. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Число россиян, желающих видеть во главе государства политика, подобного Иосифу Сталину, в этом году составило 29%. Это одно из последних исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения. 5 лет назад желающих видеть у власти лидера сталинского типа было 42%. Определение Сталина как жестокого тирана, уничтожившего миллионы людей, поддержали 35% респондентов. Столько же считают, что Сталин сыграл выдающуюся роль в победе в стране в Великой Отечественной войне. Несмотря на разоблачение культа личности в 1956 году на публикации 90-х свидетельств убитых и живых, историческая фигура Сталина то и дело возникает в России в позитивном контексте. Еще одно подтверждение этому – массовое вручение в Орловской области так называемых сталинских медалей. Из Орла корреспондент «Радио Свобода» Елена Годлевская.
Среди награжденных – депутаты областного законодательного собрания, районных и городских советов народных депутатов, учителя, врачи, известные журналисты, ветераны и молодежь. 20 декабря, за день до сталинского юбилея, медалями награждали победителей конкурса на звание лучшего местного первичного отделения КПРФ. Мероприятие, прошедшее в зале областного совета профсоюзов, не афишировалось, как и предшествующее награждение. Пресс-служба Орловского отделения КПРФ скромно сообщила лишь о вручении победителей дипломов. Секретарь Орловского обкома КПРФ, депутат областного законодательного собрания Валерий Шурин.
Наградили всех достойных, а их много. Это вся областная партийная организация. 1010.
А сколько ж коммунистов в Орловской области?
В Орловской области более 2000 коммунистов.
То есть награждали не только членов
да,
партии?
Да, у нас очень много сторонников. Наших сторонников около 100 тысяч. Это показывает выборы. У нас есть наши союзные организации. РУСО, ученые социалистической ориентации. Женское движение «Надежда России». Комсомол.
Подростков, учащихся Орловского колледжа искусств, которых привели на сталинские торжества для того, чтобы они повеселили публику, назвать сторонниками КПРФ или Сталина сложно. Не все даже знали, ради какого события они поют и пляшут. Но и кто знал, не отказался. Вот как ответили на вопрос, в связи с чем они дают концерт, учащиеся Иван Щекотихин, Евгения Шатерная и Сергей Кочегаров.
Мероприятие посвящено 130-летию Ленина. Мы будем исполнять программы свои. Концерт должен быть очень эффектным и интересным.
Мы поем дуэтом сегодня. И в основном поем народные песни. Я мало интересуюсь, и живя в общежитии, учаясь в колледже, у меня нет телевизора, я вне информации чаще всего.
Зовут меня же Иосифа Виссарионовича, и поэтому мероприятие проходит.
Концертную программу готовил не член КПРФ, а единорос, доцент кафедры режиссуры и актерского мастерства Орловского государственного института культуры и искусств Валерий Иванов.
Концерт просто для ветеранов, а до концерта там была торжественная часть, которая действительно была посвящена 130-летию Сталина. Концерт такой. Такой тематический, патриотический. О России, о войне, ну, в общем, о нас.
Коммунист Валерий Балабанов, председатель Мценского городского совета народных депутатов, носит сталинскую медаль с гордостью.
Это высокая оценка деятельности не меня, а деятельности коммунистов, которые вместе с нами работали по реализации задач, которые ставят партии по укреплению ее влияния в народных масс. Я считаю, что эта оценка – дань уважения великому человеку. Были ошибки допущены, в частности, в отношении населения репрессий. В тот период, я считаю, что когда государство строилось новое окружение враждебных сил, оно должно управляться сильной личностью. Не исключено, что были перегибы. Большая страна, много помощников. Самый тяжелый период и создал великое государство. Это, думаю, прощает очень многое.
Никто из почти 10 тысяч орловцев, обладателей медали Сталина, не отказался от награды. Ожидается, что в Орловскую область поступит еще 5000 медалей. Елена Годлевская для Радио Свобода, Орел.
Ученые доказали не только факт политической ответственности Сталина за массовые репрессии в Советском Союзе. Доказана его личная вина в гибели тысяч людей. Даже Генеральной военной прокуратурой, как это было сделано в ходе расследования так называемого Катынского дела. Подробнее об этих доказательствах в репортаже Тамары Леленковой, которая беседует с Анатолием Яблоковым, возглавлявшим следственную группу по уголовному делу о расстреле польских военнопленных.
В 1990 году дело о расстрелянных пленных поляках возбудили после того, как в Харьковской и Калининских областях стали находить их останки. Однако политическая история этого дела началась намного раньше. Еще в 1943 году германский министр пропаганды и просвещения Геббельс использовал найденные немецкими солдатами останки убитых поляков в пропагандистских целях. А сразу после освобождения Смоленска в Катынский лес приехала советская специальная комиссия. Для всех комиссий важно было одно – установить время расстрела. Если это весна 40-го года и расстреливали войска НКВД, то значит, в этот период Сталин поддерживал агрессию Гитлера. Историческую правду более полувека спустя установила следственная группа главной военной прокуратуры. В ее состав входил Анатолий Яблоков.
В ходе следственных действий мы нашли свидетелей. Вот, в частности, один из них – Токарев. Второй – Сапруненко. Это непосредственно начальник управления по делам военнопленных. НКВД СССР, то есть тот самый человек, который организовывал в Москве все эти расстрелы, и через которого шли и списки предписания, и вся другая работа. И он тоже рассказал и о совещании у Кабула, во время которого ему показывали это решение Политбюро. Да, действительно, мы нашли, кроме документов, мы нашли еще и свидетелей, которые непосредственно держали это решение Политбюро в руках. И именно на основании этого документа осуществлялось исполнение. Тот же Шелепин, бывший председатель КГБ СССР, он также видел эти документы. Я его допрашивал, кстати. И он принимал решение о уничтожении тех подлинных документов по Катынскому расстрелу, которые еще остались. Но что сохранилось, что нам удалось найти и чем, мы считаем, подтверждается факт расстрела польских военнопленных именно органами НКВД, подтверждается перепиской администрации трех лагерей с управлением по делам военнопленных и интернированных НКВД СССР, которая находилась в Москве. Именно в апреле-мае 1940 года по распоряжению Управления по делам военнопленных все военнопленные трех лагерей в количестве 14 700 человек были направлены в распоряжение у НКВД областей. Далее, огромный массив документов 236-го конвойного полка. Большой массив документов непосредственно Управления по делам военнопленных и интернированных. Переписка, списки предписания. Пришло, вот первое предписание, запомнил хорошо, на 343 человека в НКВД Калининской области поступило. То есть нужно было расстрелять 343 человека. В ответ за подписью Токарева идет телеграмма, номер 343 исполнен.
Не будь этих документов, с которыми вы работали, если бы
уничтожили абсолютно все, что имело отношение к расстрелу. Можно было бы доказать вину НКВД Советской России на тот момент так однозначно?
Конечно, это было бы и сложнее, и дольше. Но кроме документов был огромный массив свидетельских показаний. Конечно, подавляющее большинство того момента уже умерло, но мы нашли и тех, кто был еще живой. От всех этих людей отбирались подписки о неразглашении. Если это не были сотрудники НКВД, то отбиралась подписка о сотрудничестве. И, как дал показания Олег Закиров, это бывший майор КГБ по Смоленской области, он как раз курировал этих людей. ФСБ контролировало их буквально до 90-го года, всех этих свидетелей, и деньги платило за то, что они молчали.
О расследовании Катынского дела рассказывает Анатолий Яблоков.
Мы доказали, что было решение Политбюро вход следственным путем. И действительно, в октябре 1992 года президент России Ельцин передал пакет документов, особая папка номер один, так называемая, в которой входили письмо Берии Сталину от марта 1940 года, в котором предлагалось расстрелять без суда и следствия в особом порядке 14 700 польских военнопленных, содержащихся в Осташковском, Старобельском и Козельском лагерях НКВД СССР, и еще 11 000 граждан, задержанных поляков, содержащихся в тюрьмах и лагерях Западной Белоруссии и Западной Украины. На первой странице этого письма мы обнаружили подписи «За», отчеркнуто, «Сталин», «Ворошилов», «Молотов», «Микоян» и «Калинин Каганович», по телефону. И все оставалось тайной вот до Горбачева. Ну и Горбачев ведь тоже, мы знаем, сам эту папку не выдал. И выдал ее только Ельцин, тогда, когда он посетил Польшу в 92-м году. После этого нам направили в Главную военную прокуратуру копии этих документов заверенных, и они, эти документы, были приобщены к уголовному делу. Но с учетом того, что мы расследовали дело так, как положено по закону, было принято решение о непосредственном осмотре подлинников этих документов, и в начале декабря 1992 года я в архиве президента России в Кремле осмотрел эти документы, все эти документы особой папки, и назначил проведение экспертиз почерковедческих и криминалистических. Для проведения экспертиз мною были привлечены лучшие эксперты нашей страны. Я специально привлек экспертов из разных экспертных учреждений. Они провели экспертизы и дали категоричные заключения о подлинности этих документов и о том, что подписи, выполненные от имени Сталина, Ворошилова, Молотова, Микояна и Берии в конце, исполнены именно этими людьми. Решение о расстреле польских военнопленных принимали высшие должностные лица нашего государства и Сталин.
Рассказывал Анатолий Яблоков. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 21 декабря. О других главных темах этого дня поговорим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Памятник убийцы как политический козырь.
Комментарии экспертов.
Руководство «Яблоко» борется за власть, читает политолог Александр Кынев.
В блогах «Свободы».
Древнерусское гражданское общество в блоге Елены Власенко.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
В Москве в Доме журналиста прошла торжественная церемония вручения первой премии Московской Хельсинской группы в области защиты прав человека за 2009 год. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в этом году, вопреки регламенту, премия присуждена посмертно чеченской правозащитнице Наталье Истемировой за мужество, проявленное в защите прав человека. В центре Москвы сотрудники милиции жестоко избили двух участников несанкционированного пикета обманутых дольщиков у здания Государственной Думы России. Как сообщил Интерфаксу председатель Ассоциации помощи пострадавшим соинвесторам, депутат Госдумы Антон Беляков, в настоящее время оба пострадавших госпитализированы с тяжелыми травмами. По словам Белякова, 12 человек задержаны. В больницах Москвы, Петербурга, Челябинска и Перми остаются 78 пострадавших при пожаре в пермском ночном клубе «Хромая лошадь». 50 раненых в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщается на сайте Минздрава России. Парламентская комиссия Госдумы и Совета Федерации обнародовала сегодня результаты своего расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. По мнению законодателей, к трагедии привело, среди прочего, непринятие мер по остановке второго гидроагрегата, в работе которого наблюдались неисправности. В Брюсселе начались переговоры между Европейским Союзом и Турцией о качестве экологических норм. Член Европейской комиссии Ули Рен заявил, что Турция сделала еще один небольшой шаг в направлении к европейской интеграции. На севере Ирака, в городе Таль-Афар, жертвами взрыва стали, по данным местной полиции, глава муниципального совета и три его охранника. В Иране тысячи людей собрались сегодня в городе Кум на похороны влиятельного оппозиционного аятоллы Хосейна Али Монтазери.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 21 декабря. Вот главные темы второй половины этого часа. Оппозиция в Грузии проводит акции протеста на месте взрыва монумента погибшим в Великой Отечественной войне. Как неловкость грузинских властей привела к трагедии и новому политическому кризису. Остановлено движение поездов «Евростар» в тоннеле под Ла-Манше. Почему даже самые высокие технологии не справляются с погодными условиями? Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Сегодня в грузинском городе Кутаиси около 500 человек собрались на митинг, организованный оппозиционными партиями. Протестовали против действий властей при взрыве в Кутаиси мемориала «Славы». В минувшую субботу там из-за небрежения техникой безопасности погибли два человека. Организаторы акции заявили, что к ответственности должны быть привлечены не только те, кто непосредственно проводил демонтаж памятника, но и представители властей. После трагедии в Кутаиси президент Грузии Михаил Саакашвили снял с должности губернатора региона Имерети, а сегодня суд в Тбилиси два месяца оставил под стражей технического директора компании «Грузвзрывпром», которая проводила мероприятие по ликвидации мемориала Автандила Дарванселидзе. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Лидеры оппозиции не смогли провести масштабную акцию протеста в Кутаиси, где во время работ по сносу мемориала участникам Великой Отечественной войны произошла ужасная трагедия. Обломок огромной стеллы попал в Анну Динчарадзе, ее дочь, 8-летнюю Нино. Ребенок погиб на месте, а женщина скончалась в больнице. Еще один молодой человек помещен в больницу с тяжелыми ранениями. В ночь на понедельник главная прокуратура Грузии выдала санкцию на арест, и полиция задержала в собственном доме руководителя компании «Грузвзрывпром» Автандила Дарсавелидзе. Именно эта компания по заказу кутайской мэрии осуществляла работы по сносу мемориала на месте, где 21 декабря должна была состояться церемония закладки первого камня здания нового парламента Грузии. В целом, активность кутаистцев была не столь высокой, как ожидали оппозиционные лидеры. Более того, когда они пришли в дом, где проходила панихида, некоторые жители обвинили их в попытке заработать политические очки на трагедии. Возможно, тут сказалось и то обстоятельство, что среди кутаистцев идея переноса парламента из Тбилиси в их город весьма популярна. Трагический сюжет с мемориалом оживил споры о том, чем все-таки для Грузии и грузин была война Великой Отечественной, как считалось в советском время, или Второй мировой, как в последние годы ту войну называют грузинские политики, в том числе, кстати, самые непримиримые по отношению к президенту Саакашвили. Об этом я беседовал с одним из лидеров пропрезидентской фракции в парламенте, бывшим руководителем неправительственной организации «Открытое общество Грузия», в обиходе его часто называют фондом Сороса, Давидом Дарчиашвили.
Знаете, как-то все-таки не надо связывать трагедию с фактом переноса памятника. Хотя то, что произошло именно во время и в связи с демонтажем травмы памятника, не дает возможности полностью разделить эти два факта. Обязательно нужно полное обстоятельное расследование и наказание виновников, будь то халатность или что бы ни было. То есть я всегда против, от кого бы это ни исходило, пользоваться и манипулировать случаями, трагическими случаями в политических целях.
В последнее время официальные лица в Грузии заявляют, что для грузин это была не Великая Отечественная война, а именно Вторая мировая война.
Вы знаете, название событиям придумывают политики, историки. И потом как-то переоценки происходят всегда. С любыми известными историческими событиями происходит то же самое. То есть как назвать дело и вкуса, и современных, или ранних политических интересов? На мировом уровне все те трагические события определяются как Вторая мировая война. Мне кажется, что вот такая универсальная, стандартная, значит, характеристика тех событий гораздо более адекватна, чем что-то придумывать с одной стороны только. Тем более, что словосочетание «отечественная война» связано с защитой Отечества. А как всем известно, Отечество, как независимое государство, у Грузии тогда не было.
Заявил господин Дарчешвили. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Грузинская общественность эмоционально откликнулась на трагедию в Кутаиси и вызванная историей со сносом памятника воинской славы политический кризис. Я сегодня набрал несколько тбилисских телефонных номеров, и, к моему удивлению, даже традиционно нейтрально настроенные эксперты не находят объяснений решения грузинских властей таким вот образом обеспечить переезд парламента из Тбилиси в Кутаиси. Вот что заявил мне тбилисский политолог Георгий Хухашвили.
Конечно же, никакой необходимости в этом не было. В принципе, действия властей все чаще и чаще носят такой иррациональный характер, мистический характер. Объяснить все, что происходит, иногда это борьба с символами, исчеркивание из, не только, значит, из почвы Грузии, но и из памяти людей чего-то. Может быть, для кого-то важного, для кого-то нет. Ну, это все не укладывается в нормальную человеческую логику. Это стиль нашего властей.
Оправдан, на ваш взгляд, политический и экономический идея переноса деятельности части парламента в Кутаиси? Это нужно делать для децентрализации Грузии?
Это абсурд, потому что перенос парламента в Кутаиси, ну, это, кто знает грузинскую политику, настолько глупо, что даже не хочется комментировать.
А чем мотивирует тогда необходимость такого шага сторонники этой идеи?
То, что кутаиси создадут рабочие места, несколько уборщиц найдут работу.
Вы ожидаете, что оппозиция воспользуется этим инцидентом в Кутаиси и сможет развернуть какую-то серьезную кампанию вокруг этого?
Общественность Грузии окутана нигилизмом, тотальным нигилизмом, так что они не очень-то доверяют оппозиции, также как и властям. То есть сегодня грузинская общественность как-то живет отдельной жизнью. Политики, политическая элита живет отдельно. Для того, чтобы как-то синхронизировать с общественностью, оппозиции придется еще поработать. Сейчас им организовать более или менее серьезный этический процесс, я думаю, что не удастся.
Создается впечатление, что грузинская власть иногда не очень хорошо просчитывает последствия каких-то своих шагов. Я впервые об этом думал во время августа войны с Россией. Сейчас, конечно, в меньшем масштабе мне снова пришли на ум точно такие же мысли. Как-то, когда говорят о не понимаю, чем все это может окончиться.
Понимаете, в чем дело? Я даже больше скажу. Грузинская наша власть вообще не считает ничего. То есть они ничего не просчитывают. Они прямо действуют. То есть сначала действуют, потом начинают думать. Это интуиция. То есть они на базе интуиции и эмоций начинают действовать, а потом уже задним числом пытаются думать. Результат получается тот, который получается. Потому нашим оппонентам Грузии нелегко просчитать действия грузинских властей, потому что они действуют вопреки всякой логике. Бороться с человеком, который играет в Чапаева, значит, с этими ходами бороться всегда сложно.
А с чем вы это связываете? Это какая-то особенность грузинского политического менталитета? В чем тут дело, собственно говоря? Или это просто низкий класс подготовки управленческих решений?
Механизм и принятие решения, таких механизмов в Грузии, отработанных, хорошо отработанных, нет, к сожалению. Да, опять же, все решается на эмоциях, на каких-то схемах, я не говорю, что общие схемы известны, да, но надо бороться с авторитетами, надо бороться с традициями, надо бороться там с разумными людьми, то есть с людьми, у которых есть жизненный опыт, потому что они опасны для, значит, малолеток, которые управляют страной. Это общие схемы. Конкретные действия всегда проводятся спонтанно, но очень агрессивно. Спонтанно и агрессивно.
Тбилисский политический эксперт Георгий Хухашвили. Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 21 декабря. Сегодня в Московском доме журналистов награждали лауреатов первой премии Московской хельсинской группы в области защиты прав человека. Среди обладателей небольшой железной тарелочки с эмблемой движения оказались правозащитники, журналисты, музыканты, всего 11 человек. Посмертно премия награждена член правозащитного центра «Мемориал» Наталья Эстемирова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Эксперты Московской хельсинской группы рассматривали 56 кандидатур в 11 категориях. Собрание движения, где определили победителей, прошло еще 7 декабря. Сегодня в мраморном зале многим из лауреатов, которые смогли добраться до дома журналиста через снежные завалы, вручили премии. По словам члена Московской хельсинской группы Вячеслава Бахмина, согласно положению, премии выдаются людям, которые живы и в текущем году добились серьезных достижений в правозащитной деятельности. Однако на этот раз есть исключение. В номинации «Замужество» проявлено в защите прав человека, посмертно наградили Наталью Эстемирову. Премию получил коллега убитой чеченской правозащитницы, член центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Немногочисленный, а единственный сидящий за деятельностью эскадрона смерти в Чечне человек осужден усилиями троих людей. Наташа Эстемирова, работавшая на месте, Аня Беляковская, которая написала, и Стас Маркелов, который был адвокатом. Давайте вспомним эти трех людей.
В номинации «За защиту прав человека средствами культуры и искусства» премию получил лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. Известный музыкант в своем выступлении вспомнил про молодежь.
Мы сейчас вот проехали страну, у нас был большой тур от Магадана, Камчатки до Калининграда. И везде говорил одну вещь – молодежь. Потому что молодежь – это сейчас самое важное, что есть у России. Важнее всей нефти, леса, газа и всего. За молодежь идет драка. Некоторые господа, товарищи, шоу-бизнес пытаются из молодежи сделать, создать овощи, которые будут блюдами на каких-то столах, да, политических. А другая часть все-таки желает, чтобы наша молодежь, она все-таки была разумной и свободный. Не знаю, в чем моя заслуга, но я везде говорю одну фразу. Будет это стадион, будет это небольшой концертный зал. Вглядываясь в молодые глаза, я говорю, ребята, вы не рабы. Все.
Российского рокера за его правозащитную деятельность поблагодарил правозащитник Валерий Борщев.
Он авторитет для них, для всех. К нам правозащитный контакт присматривается, там тот это или не тот, мы потом находим контакт. То вот Юрий Шевчук для них бесспорный авторитет. И таким образом позиция защиты прав человека укрепляется даже среди тех людей, среди которых это трудно, как бы казалось бы, сделать. Юра, большое спасибо.
Специалиста в области исследований экстремизма, заместителя директора информационно-аналитического центра «Сова» Галину Кожевникову наградили за экспертную и научную деятельность в области прав человека.
Я всегда говорю, что вообще, когда мы начинали, это был исключительно научный интерес. И это не мы изменились, это так ситуация изменилась в стране, что научная работа стала правозащитной. Я надеюсь, что мы доживем до того времени, когда это снова станет научной работой.
С Галиной Кожевниковой согласился Рауф Габидуллин, член Архангельского движения за права человека, который получил премию за вклад в правозащитное образование.
По написанию учебных пособий для вузов. Я воспринимал это как какое-то интригерство, просто просвещение. В современной ситуации это уже не просто просвещение, а защита этих ценностей, поскольку спецслужбы атакуют не только журналистов, они атакуют высшее гуманитарное образование, атакуют последовательно, системно. Это давление все усиливается, Эта атака идет и на страницах учебных программ, на страницах учебников, и в аудиториях, на исторических факультетах, на философских, на юридических. К сожалению, им помогают и консервативно настроенная профессура, те, кто остались на тех позициях. Этот союз очень опасен для будущего. У нас готовят будущих юристов на неправозащитной системе ценностей. Вот этому нужно противостоять.
Премии за журналистскую деятельность по продвижению ценностей прав человека Московская хельсинская группа наградила обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину, говорит заместитель главного редактора издания Виталий Ярошевский.
Лена, так складывается наша жизнь, работает на минном поле, ей ошибаться нельзя, она не ошибается. Она не ошиблась ни разу. У нее есть еще одно очень ценное и очень важное качество. Особенно ценное, особенно важное на фоне нарастающего числа беспозвоночных коллег в профессиональном цехе. Я думаю, пока есть такие очаги сопротивления, значит и профессия жива.
Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева заверила собравшихся, что премия в области защиты прав человека теперь будет ежегодной. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Становится ли привлекательнее образ нынешнего Кремля на фоне разоблачений Сталина?
Об этом говорим с правозащитником, бывшим советским политзаключенным Александром Подробинником.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор интересных публикаций в средствах массовой информации. Заметная тема размышлений комментаторов российских газет 21 декабря – итоги съезда Российской демократической партии «Яблоко». Съезд запретил членам партии членство в других политических организациях. За это постановление проголосовали 90 делегатов съезда, против 21, трое воздержались. О том, как эту новость комментируют российские издания, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
«Яблоко возвращается на ветку власти» – это заголовок в «Независимой газете». Эксперт издания, профессор кафедры политологии МГУ Ростислав Туровский считает, что решение съезда запретить членам партии участвовать в деятельности других оппозиционных структур свидетельствует о том, что «Яблоко» опасается за свою участь, боится испортить отношения с властью. Партийное руководство дает возможность яблочникам выбрать, остаются они в партии или уходят в радикальную оппозицию, так как сидеть на двух стульях нельзя. Это, безусловно, дрейф в сторону Кремля. Яблоко как партия на ладан дышит. При желании власть может ее легко закрыть. Либеральный проект «Правое дело» оказался неудачным, и Яблоко может сказать Кремлю: «Делайте ставку на нас. У нас хотя бы есть бренд, история и какие-никакие остатки электората», заметил Ростислав Туровский в интервью «Независимой газете». «Яблоко в собственном соку. Партия хочет дожить до лучших дней в целости и обособленности». Это статья в «Коммерсанте». Издание напоминает, что все желающие остаться в партии должны в трехмесячный срок объявить об уходе из других организаций. Окончательный выбор оптимального способа доживания партии до лучших времен и при минимальных потерях «Яблоко» оставило до следующего съезда, который пройдет в 2010 году, сообщает газета. Ежедневный журнал, статья Александра Рыклина «Докатились». Решение партии «Яблоко» запретить его членам участвовать в деятельности других политических организаций он сравнивает с партийной чисткой, называет это самоуничижительным и саморазоблачительным сигналом Кремлю и завершает статью следующими словами: «Вот так бесславно и позорно заканчивается история партии «Яблоко», которая была тоталитарной сектой и останется тоталитарной сектой до своих последних дней». Конец цитаты. О том, почему съезд партии «Яблоко» решил запретить своим представителям членство в других политических организациях и как в партии относятся к критике этой инициативы, в эфире «Радио Свобода» рассказал заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко.
Решение было связано с тем, что российское законодательство крайне ужесточило процедуру создания политических партий, и поэтому наряду с официально зарегистрированными партиями в России действует довольно большое количество незарегистрированных, но вполне по своей сути политических партий. Поэтому мы приняли такое специальное решение с тем, чтобы не произошло сидение на двух стульях и не игра за две различные команды. Общественные организации, такие как, например, «Мемориал», организации правозащитные, организации, связанные с какими-то отдельными направлениями по защите социальных прав, они, конечно, в этот список не входят. Но те организации, которые сами себя позиционируют как политические, участвуют в выборах, мы их рассматриваем, по сути, как политические партии. И, кстати говоря, мы неоднократно заявляли свою позицию о том, что драконовские нормы закона о политических партиях должны быть пересмотрены, и партии нужно создавать свободно. Партии – это конкуренты, поэтому, естественно, что существует конфликт интересов, так же, как он существует, например, в рыночной экономике. Две организации, которые производят один и тот же продукт, защищают свои интересы и не допускают того, чтобы один человек работал одновременно, скажем, начальником и заместителем начальника в другой организации. Так не бывает.
Сергей Викторович, довольно едкие комментарии уже вот появились в интернете по поводу такого решения съезда партии «Яблоко». Говорится о партийной чистке в рядах «Яблоко», о том, что у партии есть желание сотрудничать с властью, о том, что партии теряют свою оппозиционность. Вы согласны с этими обвинениями?
Нет, конечно, потому что эти обвинения звучат уже довольно давно из одних и тех же источников, и они никоим образом не связаны с этим решением. Это линия, которая проводится нашими противниками или конкурентами, мягко говоря. Поэтому это лишь подтверждает то, о чем я говорю.
О решении партии «Яблоко» говорит политолог Александр Кынев.
Цели здесь может быть две. Цель первая. Ну, элементарно выслужиться, потому что на самом деле при своем демократическом прошлом и памяти многих избирателей На самом деле уже длительное время по многим ключевым позициям никакой оппозиционности «Яблоко» не проявляет, так же, как, впрочем, и другие политические партии, которые сегодня в стране сохраняются. В частности, если мы вспомним кампанию, которая прошла в этом году в Москве, то «Яблоко» поддерживало лично Лужкова, заявляя, что оно якобы его от кого-то защищает, и даже подавало иски против кандидатов оппозиционных из других списков, в частности, Хованской, списка «Справедливая Россия». «Яблоко» летом 2009 года исключило из Мосгоризбиркома Андрея Бузина, известного правозащитника, известного специалиста по выборам, который был очень неудобен московской власти. «Яблоко» уже не первый день принимает решения, которые, в общем, демонстрируют лояльность и преданность. А вторая причина, которая не отменяет первую, и я думаю, что они дополняют друг друга, поскольку, особенно после выборов в Мосгордуму, есть очень сильное недовольство внутри самой партии, среди тех людей, ключевых, авторитетных, которые в нее входят. Есть попытка такими запретами вынудить часть этого актива, с одной стороны, уйти, а с другой стороны, тем самым они хотят, возможно, поставить некий дополнительный заслон. То есть, на мой взгляд, в данном случае руководство «Яблока» борется не за электоральную нишу, а борется за сохранение своей власти внутри партии.
Это было мнение политолога Александра Кынева. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Несколько десятков тысяч пассажиров вынуждены были отменить поездки из Великобритании во Францию и обратно из-за неисправности на подземной железнодорожной трассе под проливом Ла-Манш. Из-за редкого перепада температуры воздуха снаружи и внутри 50-километрового тоннеля из строя вышли сразу 5 поездов компании «Евростар». О причинах поломки говорит ведущий британский железнодорожный эксперт, заместитель главного редактора лондонского журнала «Железные дороги» Филипп Хейк.
Мы считаем, что причина случившегося с поездами в туннеле под Ла-Маншем лежит в дефекте локомотивной системы снегозащиты, точнее, в несовершенстве фильтра в боковой части локомотива, препятствующего проникновению снега в электрооборудование. Снег смог попасть в электросистему, и возникший конденсат остановил движение. По сути дела, такие ситуации могут случаться ежегодно. Огромная разница температур в туннеле и за его пределами существует постоянно, и «Евростар» должен был быть к этому готов и должен был создать систему защиты своих поездов при работе в холодную погоду. В принципе, «Евростар» отличался надежностью железнодорожного сервиса. Думаю, что его инженеры способны в короткий срок исправить положение, однако компании придется потратить немало усилий, чтобы восстановить свою репутацию, которая оказалась серьезно подмочена за один единственный уикенд. Думаю, компания справится с этим, ибо в ином случае поездки из Лондона в Брюссель и Париж придется совершать только по воздуху. Учитывая существующие сейчас жесткие экологические нормы, железнодорожное сообщение с континентом должно получить приоритетное значение, и «Евростар» должен это учитывать. Нужно предъявить претензии компании «Евротоннел», которая занимается эксплуатацией туннеля под Ла-Маншем. Почему ей понадобилось так много времени, чтобы эвакуировать пассажиров застрявших поездов? Абсолютно неприемлемо, что многие из них провели в темноте до 18 часов без какой-либо информации о том, что случилось.
Говорил британский железнодорожный эксперт Филипп Хейк. Строительство Евротоннеля началось в 87 году. Работы продолжались 7 лет, в них участвовали 13 тысяч рабочих и инженеров. За время строительства было изъято из-под воды 8 миллионов кубометров породы. Поезда следуют по тоннелю со скоростью 160 км в час. Рельсы в момент прохождения составов сильно разогреваются. Из Парижа в Лондон можно добраться за 2 часа 15 минут. Сам тоннель поезда Евростара преодолевают за 20 минут. Евротоннель, по признанию экспертов, одно из самых совершенных в мире технических систем. Почему же даже в такой системе случаются сбои? Говорит научный редактор журнала «Вокруг света» Александр Сергеев.
В том же Евротоннеле за 15 лет его эксплуатации было, например, 2 крупных пожара. Я бы сказал так, что все-таки надо преувеличивать масштаб этой сейчас аварии, потому что все-таки нет никаких человеческих жертв. Действительно, время от времени возникают ситуации, которые предположить заранее очень трудно, поскольку любой инженер закладывает в технику всегда какие-то конкретные параметры ситуации с все варианты просто невозможно предусмотреть. В данном случае до сих пор нет однозначных, четких объяснений, почему это случилось и почему случилось впервые только сейчас. Поезда снаружи на воздухе очень сильно охлаждались, там была температура достаточно низкая для тех мест, минус 8 градусов, доходило до минус 8. А внутри в туннеле очень влажный воздух и плюс 25 в середине туннеля. И когда холодный поезд резко входит в туннель, то начинаются очень быстрые процессы конденсации влаги. Из-за этой конденсирующейся влаги вышла из строя электрика, то самое электричество, которое приводит в движение поезда. Причем это случилось на поездах, идущих с французской стороны, где поезда снаружи идут дольше по холоду, чем с британской стороны. Британские поезда не успевали так сильно остыть.
Существуют какие-то математические модели расчета такого рода чрезвычайных происшествий?
Моделируются все эти поезда и все конкретные технические узлы такого рода, они рассчитываются на подобные вещи. Но одно дело, что рассчитывается, а другое дело, что произойдет потом, через 15 лет эксплуатации поездов. К сожалению, можно предсказывать статистику катастроф или аварий каких-то, но практически невозможно предсказать конкретную аварию. Вот можно работать на то, чтобы в целом снижалась аварийность, в целом уменьшалась ущерб, но при любых мерах безопасности, какие бы ни принимались, какое-то количество аварий будет, потому что предусмотреть все случаи невозможно.
Известно ли о том, какой вид транспорта самый безопасный?
Железнодорожный транспорт считается, вообще-то говоря, самым безопасным из массового транспорта. После него идет, кстати говоря, авиация, хотя ее многие боятся. Автомобильный транспорт один из самых опасных. Другое дело, что, конечно же, движение внутри туннеля – это совершенно особый случай повышенной опасности. В Евротуннеле сделана особая конструкция. Там же два туннеля идет для основного движения, один в одну сторону, другой встречный. А между ними идет специальный служебный туннель, по которому, собственно говоря, уже могут приехать спасатели или могут вывести людей, если что-то случилось, вот как в этот раз. Туннель 50 километров длиной. Как дышать там, если вдруг там все остановится? С двух сторон стоят специальные насосные станции вентиляционные, которые работают в случае, например, пожара, готовы гнать воздух только в одну сторону, чтобы, значит, дым уходил в один конец туннеля, а людей выводили в другой. Там предусмотрено огромное количество систем безопасности, поэтому не произошло, собственно говоря, катастрофы, человеческих жертв. Просто случилась серьезная авария с экономическим ущербом.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной, были научный редактор журнала «Вокруг света» Александр Сергеев и британский эксперт по железнодорожному транспорту Филипп Хейк. Поломка в Евротоннеле под проливом Ла-Манш. Вот так обстояли дела в понедельник, 21 декабря. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Сразу после новостей у нас радиожурнал «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Одна из тем американского выпуска программы – беседа с художником Владимиром Комаром. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В штатах Вирджиния и Огайо 4 человека погибли в результате автомобильных
аварий. Более 2000 человек было эвакуировано из застрявших в туннеле.
Все министры нового правительства в полной мере будут подотчетны.
Дома, дороги, земля. По нашей...
В воскресенье у здания Кутаисской мэрии состоялась акция протеста.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит